Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июня. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Начинаем разговор о том, что происходит в Грузии. Что происходит между двумя странами? Скорее, разговор об этом. Антироссийские митинги в Грузии. Вот заголовки новостей сегодняшних. «Коммерсант» узнала о потере Грузии более 150 тысяч российских туристов. Это с РБК заголовок. «Взгляд в Грузии» посчитали ущерб от потери российских туристов. «Грузия онлайн». Сколько потеряет Грузия, если не будет ни одного российского туриста? Авиакомпании вернут пассажирам, это «Коммерсант», до 3 миллиардов рублей за билеты в Грузию. Что тут еще? Ну, в основном сейчас пока говорят о том, что на данный момент мы уже понимаем, что вот Грузия тысяч или даже более чем сотни тысяч туристов не досчитается. Надо ли еще какие-то экономические санкции? Можно ли это считать экономическими санкциями? Надо ли вообще отвечать на то, что происходит в Грузии? Об этом будем говорить. Здесь политик Борис Надеждин. Борис Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И другой политик, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, ну, сначала общая оценка того, что происходит в Грузии. Борис Надеждин, что скажете?
Ну, в Грузии происходит подготовка к парламентским выборам. Там, собственно, в следующем году избирательная кампания. И главная тема оппозиции вообще не про Россию, главная тема оппозиции про избирательную систему, там, про фальсификации и так далее. Кстати, они многого добились, между прочим. Правящая партия имени Иванишвили, она согласилась проводить выборы чисто партийным списком. Это было одно из главных требований оппозиции, вообще-то. И оно выгодно для оппозиции. Это и в России все хорошо знают. Поэтому это как бы такая, значит, внутриполитическая история. Оппозиция заинтересована в обострении, и она блестяще использовала вот этот косяк. Ни разу, кстати, не косяк депутата Гаврилова. Я разговаривал с Сергеем Гавриловым, это тот самый депутат,
ну, который сел в
кресло.
Да.
И он, значит, сказать, сам не ожидал, то есть ему в голову не могло прийти, что такая реакция будет. Он говорит, да я вообще, мне просто сказали, садитесь, пожалуйста, сюда. И вообще, говорит, а он глава этой ассамблеи
парламентской. То есть он, прежде чем прийти в парламент, не изучил, где сидит обычный руководитель парламента?
Подождите, ну, смотрите.
Ну, судя по всему, такие претензии к нему.
Сергей Гаврилов, он хоть и коммунист, но он руководитель парламентской ассамблеи православных стран.
Да.
И они периодически собираются там в разных местах. И всегда, вот такая традиция есть добрая, они собираются в зале заседания местного православного парламента в Греции, там, Румынии, Беларуси и так далее, и собираются там, и председатель всегда сидит в кресле, а в парламенте кресло, это кресло председателя.
Ну да.
Поэтому абсолютно надо сказать, что оппозиция это блестяще использовала, эту историю, сделала из нее какой-то невероятный скандал, и я думаю, что есть две причины, почему действительно там десятки тысяч людей на улице. Первая причина – это то, что там скоро выборы, оппозиция разогревает, но есть вторая, более глубокая причина. К сожалению, большому, действительно, значительная часть населения Грузии не любит Российскую Федерацию, государство
Российское. Вот это важно, значительная часть, я прошу прощения, это сколько?
Есть разные оценки, ну, понимаете как, все-таки, ну, то же самое в Украине, да, в Украине вы хотите, не хотите, отношение к России плохое, потому что Крым, так сказать, не их, а наш. Тут ничего не поделаешь, японцы до сих пор, сколько же там, 70 лет прошло, да, японцы до сих пор все время там проводят какие-то митинги, верните нам Курилы, ну, проводят, это не мешает нам с Японией нормально жить, да. Я надеюсь, когда-то так будет и с Украиной, и с Грузией, но пока да, пока да. Пока стоит кому-то выйти и заорать, да Россия оккупировала там четверть Грузии, как все начинают возбуждаться.
Хорошо, значит, там есть такие люди, и когда мы видим, что это не пресекается в должной мере, мы должны на это реагировать?
А вы знаете, должны, ну, конечно, не так, как отреагировало российское государство, я про это отдельно скажу. Знаете, хорошо. История простая. Мы должны, безусловно, заявить протест. Ну, какого черта? Сами позвали человека, делегацию, ну, да. Посадили его в кресло, а потом чуть его там не побили. Он мне рассказывал, что реально было страшно, потому что там
разгоряченные
люди собрались, он выходит, там толпа. И его там прикрывала, собственно, служба безопасности грузинская, за что ей спасибо. Но, тем не менее, происходящее с точки зрения дипломатии, является неслыханным хамством, безобразием, и реагировать, конечно, надо. Ну, конечно, не так, как мы отреагируем.
Но исключительно заявлениями, судя по всему. Хорошо, к этому мы вернемся. Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Так что происходит в Грузии с вашей точки зрения?
Знаете, вот я с Борисом вынужден почти по всем ключевым позициям согласиться.
Что бывает нечасто, прямо скажем.
Для меня нет вопросов в том, что там произошло, потому что это действительно неслыханное дипломатическое оскорбление, нанесенное не только России, но и международному сообществу, потому что два года Грузия добивалась проведения у нее межпарламентской ассамблеи православия, и они прекрасно знали, что возглавляет эту ассамблею российский депутат.
Тот, кто был депутатом тогда, когда он был депутатом, 10 лет назад.
Изображать из себя, что они потрясены тем, что он сел в кресло председателя во время заседания ассамблеи, а они что, рассчитывали, что он на приступочку должен сесть там или представной стульчик, что ли? То есть это все вот действительно
нет, они, оппозиция, возможно, они не рассчитывали, разыграла, что оппозиция вот так себя поведет.
Так вот, у меня два вопроса. Первое. Почему так неуклюже повела себя официальная грузинская власть, почему она сразу присоединилась к оценкам оппозиции по факту председательства, либо от растерянности, что они, я делаю вид, что они не ожидали, что президент Грузии...
Может быть, это им выгодно.
Что председатель парламента...
Тогда это говорит о настроении.
А вот это второй вопрос, потому что я не могу не задать себе его... Как получилось, что председатель парламента Грузии в момент, когда по его приглашению в Грузию прилетели полномочные и высокопоставленные депутаты парламентов 20 государств мира,
он вдруг
не может в это время там быть. Это не, знаете, ну это беспрецедентная вещь. Поэтому я считаю, что это не только успех оппозиции. Это успех, прежде всего, прозападных антироссийских сил, которые создали ситуацию, чтобы еще больше отколоть Грузию от России.
Тогда получается, думаю, что это недоработка России.
Это необоснованное ваше предположение. Потому что недоработка России была, если бы молча стали бы сносить это оскорбление. Вот тогда да. Тогда у меня были бы вопросы и к президенту России, и к парламенту. Слава богу, мы начинаем понимать, что за честь страны, за честь наших граждан, находящихся за рубежом, надо заступаться в любой части земного шара. Почему во всем мире нормально, когда повар с одного из военных кораблей США потеряется, исчезнет в средиземноморской стране, и к этой стране поворачивает линкор в сопровождении эскорта кораблей, чтобы искать повара? А у нас, извините... Наконец-то мы начинаем адекватно действовать. И я убежден, что действия президента России по защите наших граждан и прекращению авиасообщения – это правильные, обоснованные и политически вынужденные, но необходимые меры. Недостаточные.
А вот пока недостаточные, пока не исчерпывающие. Хорошо, Борис Надеждин, все-таки возвращаясь к тому, вот теперь Сергей Бабурин говорит о том, что меры-то нужны какие-то. А вы полагаете, что достаточно было бы некого документа МИДа?
Слушайте, вот смотрите. Во-первых, без всякого сомнения, у нас должны быть жесткие заявления. В таких случаях обычно отзывают посла. Но у нас нет посла в Грузии, мы давно уже, так сказать...
Надо отозвать швейцарского посла тогда, получается. Ну,
видимо, да, швейцарского. Вот. Понятно, что нужны жесткие заявления, требования извинения, это все понятно. Вопрос, нужно ли вводить какие-то жесткие меры экономического характера, да? И вот он уже не очень очевиден. Конечно, у нас наше правительство родное, государство, оно, как всегда, когда хочет какую-то страну наказать, бьет по своим. Так было, когда там ввели санкции, мы решили ввести контрсанкции.
Грузины ведь не дополучат денег от своих.
Подождите, дайте я договорю.
Прошу.
А что такое? Вот ровно то же самое, когда были санкции там за Крым, и мы ввели контрсанкции, главное из которых был запрет российским гражданам кушать еду и лекарства западные, да? Ну что такое? Ну вы хотите наказать там западные производители лекарств? Ну хорошо, наказать как-то так. Ну так, вот я как гипертоник, помните, мне Петр Толстой предложил в эфире, Петр Толстой,
да.
лечиться от гипертонии, а я, к сожалению, гипертоник, да? Боярышником и корой дуба, да? Теперь происходит следующее.
Вам еще предлагали потом отечественные препараты все.
Ай, слушайте, кому вы это рассказываете?
Вам и рассказывают.
Ладно. Короче говоря, что делает наше государство? Оно со словами «мы сейчас накажем этих грузин» берет и запрещает полеты российской авиалинии в Грузию. Но так вообще, конечно, можно поступать, но вы поставьте себя на место миллионов людей. Вы знаете, что в прошлом году россияне отдыхали в Грузии почти 1,5 миллиона человек, да?
Угу.
В этом году, ну, наверное, я не знаю, больше или меньше собирались отдыхать, но очевидно, существует десятки тысяч людей, внимание, которые заранее взяли отпуск. Ну, на работе взяли отпуск, там, не знаю, на июль месяц, заранее через Booking.com или турагентство забронировали гостиницы, купили авиабилеты, и что им теперь делать?
Можно я тогда вот сейчас перебью вас?
Значит, поэтому, на мой взгляд, вы можете объявлять такие меры.
Вы его останавливаете, точно, остановиться он сам не сможет.
Я попробую. На мой взгляд, это тот самый случай, когда хотим дать по башке грузинам, объем по своим ни в чем не повинным людям.
Да тогда, нет, но это не так.
Секунду, отменяйте рейсы, но только не те, которые уже объявлены и билеты куплены. Понимаете ситуацию?
Так их до 8-го и не отменяют.
Не-не-не, подождите.
До 8-го,
можно я уточню?
Сколько людей собирались там лететь 9-го или 10-го?
Можно я все-таки уточню? Значит, понятно, что все делается по плану, это нормально. Но когда вне плана вдруг в соседней стране возникают некие беспорядки.
Значит, полная фигня. Значит, вот эти слова про то, что мы боимся за безопасность российских граждан, полная фигня.
Все.
Потому что вот в Абхазии, действительно, в Абхазии, независимой, да, российских туристов грабят и убивают иногда.
Это полная фигня, как говорит
Надежда. А в Грузии ни одного такого случая.
Подождите, сейчас я дам вам слово. Так, хорошо, значит, если Грузию запрещать, тем более надо запрещать Абхазию.
Конечно.
Хорошо, Сергей Бабурин, прошу вас.
Знаете, вот, Борис немножко передергивает, но это немножко очень серьезно, потому что, когда происходит форс-мажор, применительно к тому, что мы имеем дело сегодня в Грузии, он должен учитываться всей нацией, всей страной, всем народом. И поэтому делать вид, что ничего не произошло, поэтому поедем отдыхать, как и раньше, это, с одной стороны, вызывать проблемы с безопасностью, потому что вот та волна русофобии, которая сейчас охватила Грузию, если ее не было до 20 числа, то сегодня она является реальным фактом. Нам что, нужно, чтобы избивали или, не дай бог, убивали наших туристов? Только тогда Борис скажет, да, надо вот как-то позаботиться. Нельзя допускать такой ситуации. Поэтому это очень продуманное решение, что не с завтрашнего числа все отменено. А дан срок, возможный для того, чтобы те, кто там находится, благополучно смогли выехать.
Да, но безопасности же,
те,
если я правильно понимаю...
Те, кто туда собрался лететь, чтобы они понимали,
если там беспорядки сегодня, это же логично.
Значит, вот в этом отношении я еще раз подчеркиваю, что эта мера минимально пока еще адекватная. То, что мы не смогли обеспечить безопасность наших депутатов, это уже позор для России. Но мы не могли обеспечивать их безопасность на территории парламента чужой страны. Мы рассчитывали, что они сами справятся. Что нам, спецназ вместе с делегациями туда направлять? Вот в этом отношении я хочу подчеркнуть, что никакого... Я бы вот, Борис, с вами согласился об уроне для наших граждан, если бы сказали, мы запрещаем полеты и все издержки на самих гражданах. Нет, гражданам возвращается стоимость, соответствующие указания Ростуризм уже получил. Билеты, стоимость билетов, да, здесь проблемы организационные неизбежны. Многим придется сменить место отдыха, которое они задумали, да? Но это, извините, уже действительно вынужденная издержка, на которую следует идти. Я единственно убежден, что для России ограничиваться только этим нельзя, потому что мы должны понимать о продуманности действий со стороны государства, но действиям государства нужно, чтобы сопутствовали еще действия народа.
А можно я вас спрошу тогда про другое? Сегодня многие говорят о том, что в результате этих ответов пострадают те грузины, которые, может быть, как раз ничем, нигде,
конечно,
не вокруг...
как раз те, которые нас больше всего любят.
И они разлюбят нас.
И которые сегодня, вот в момент этой ситуации, не выходят на улицы, сидят по домам, потому что им надо делить получаемые от России деньги.
Ну, к примеру.
Так вот, извините, если они хотят и дальше жить за счет российских денег, они должны поддержать тех политиков грузинских, которые будут улучшать наши отношения.
Но это же уже вмешательство во внутренние дела.
Они будут, грузинское население, поддерживать политиков. Какие Хорошо. Же вмешательства? Это элементарно.
Сергей Бабурин.
Ну, хотите делить российские деньги, дружите с Россией.
Сергей Бабурин, Борис Надеждин.
Значит, первое. Слухи о том, что там какие-то реальные угрозы для граждан России сильно преувеличены. Полно в мире таких историй, когда в курортной стране государственный переворот, резня, стрельба в столице, а все спокойно отдыхают. Ну, сколько раз это было там и в Индонезии, и в Египте, кстати, несколько
переворотов было. А в Москве, кстати, несколько что переворотов в 91-м, было. Что в
93-м. Сергей, в Москве это вообще страшное дело, знаете. Вот эта идея светлая, запретить самолеты, потому что где-то в Тбилиси какие-то люди что-то там бунтуют. Но давайте, вот в Москве тоже были события какие-то адские там, знаете, помните, там, когда повязали кучу народу в мае, там, несколько лет назад. Вот 12 июня кого-то повязали. Давайте запретим электрички из Долгопрудного в Москву в целях безопасности подмосковных людей.
Да? Это внутренняя политика, это другая.
Подождите, Борис. Какая разница? Я могу сказать одну вещь. Смотрите, ровно сколько это было в прошлом году в Ереване, на площади Республики, толпы бузили, там Пашинян выгонял с этого Сарксяна и так далее. Вот ровно в это время.
Там были антироссийские лозунги?
Ровно, секундочку, ровно в это время я отдыхал в Сахнозоре. Там все было ровно хорошо, объездил всю Армению, даже в Ишмиадзине был, который на расстоянии там несколько километров от этих мест. Вот в таких случаях любая страна, сильно зависящая от туристов, да, принимает меры, и я вас уверяю, вот если, допустим, какой-то молодой там грузинский националист там кричит русский вон, пятое и десятое, а у него папа с мамой держат кафе где-нибудь в Поте или пляж там, да, обустраивает, я вас уверяю, вот если он что-то такое попытается сделать в самом этом Поте, ему сами родители голову открутят, гораздо эффективнее, чем государство российское.
Антон пишет, почему не запрещают тогда перелеты в страны НАТО, вон из Пасежи нашу делегацию вообще выгнали, Антон, вы не следите за лентами новостей, вот только что, как раз по этому поводу, заявление руководителя Думы Володина. Первые шаги ПАСЕ в ходе летней сессии обнадеживают, говорит Володин. Значит, у нас с ПАСЕ как раз вроде как налаживаются отношения. А, так, еще, значит, СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, и Телеграм говорит МСК-бот. Я бы попросил вас прокомментировать то, что наши слушатели пишут.
Вот я прошу прощения, но нельзя без комментария выпад Бориса по поводу Абхазии, потому что вот ту логику, которую он говорит в отношении Грузии, он почему-то не хочет распространять на Абхазию. Эксцессы бывают везде.
Нет,
были преступления
нет,
в Абхазии.
Назовите хоть один случай
в Грузии.
Но они
адекватно были восприняты, туристов. Расследованы, виновные наказаны. Поэтому говорить о том, что вот в Абхазии там беспорядки, да ничего подобного. Я надеюсь, что все, кто не поедет в Грузию, поедут сейчас или в Крым, или в Абхазию. Или даже на Каспийское побережье.
Хорошо, все-таки короткие комментарии по поводу того, что пишут наши слушатели. 46-й пишет вам Борис Надеждин. До каких пор о русских будут вытирать ноги, а Россия молчать и утираться?
Слушайте, не надо молчать, надо принимать... Вот вам хочется сделать плохо грузинам. Как-то нибудь сделайте так, чтобы не было плохо россиянам.
Борис,
понимаете?
Предложите, что сделать? Вот, что?
Свет вот вы... отключите. Вот выключите свет. Вот у нас в России можно выключить свет в Грузии. Нет,
то есть
знаете,
вы хотите
да?
Грузии выключить нет, свет?
Я просто напомню, что в Армении там были...
Как вы хотите ответить? Вот, хорошо.
Как раз из-за света в Армении там были антироссийские настроения.
Я вовсе не призываю ни к чему. Я просто как вариант. Вот если вы выключите Тбилиси свет, это можно сделать, находясь в России... Русские, ну-ка, правда, там кто-то будет там...
Ничего себе, гуманист Надежда.
Но, тем не менее, зачем с целью наказать страну какую-то, допустим, даже справедливо наказать, создавать кучу проблем для собственных граждан? Скажите мне, вот как это?
Хорошо. Виталий обращается к вам, Сергей Бабурин. А вы уверены, что в Грузии действительно русофобия? Там протестуют против политики российской власти, не против граждан России, не против русских как этноса. Мы знаем, что сказала президент Зурабишвили. Они как раз вроде как подтверждают то, что нету там русофобии.
Да, именно поэтому отменены телевизионные вещания на русском языке, да, по многим каналам.
Киносеансы. Киносеансы сегодня объявлены.
Киносеансы, да. Вот это, что это такое, как не русофобия? Я хотел бы подчеркнуть, что когда они обвиняют Россию в том, что она заступилась за Абхазию и Южную Осетию, следуя логике наших неолибералов, нам нужно было молча просмотреть, как уничтожат осетины абхазов, как Грузия якобы восстановит свою территориальную целостность. Хотя именно Грузия вышла из состава Советского Союза, когда и Абхазия, и Южная Осетия не захотели выходить. Это сегодня не любят вспоминать. Откуда ноги растут?
Вам уже пишут, что то, что сегодня, вот, пожалуйста, Юрий пишет, это уже ответка на нашу ответку.
Так это вся жизнь, ответы, ответы. А вот когда вопросы будут вспоминаться, с чего началось? а началось с разрушения единой страны.
Ну,
сепаратисты торжествуют.
Началось с того, что грузинские князья под угрозой вот оккупации со стороны Османской империи присягнули российскому царю.
Столь глубоко не погружаться в историю.
Вернемся к трактату.
Давайте, нет, давайте вернемся к...
о вечном вступлении Грузии в состав России.
Слушателям, которые пишут нам через телеграм и смс. Игнат, это вам, Борис Надеждин. А вот как вы считаете, когда вы понимаете, что там... вот к примеру, в Тбилиси, есть люди, которые размахивают плакатами с разрисованной свиньей в цвет российского флага. И вы спокойно можете покупать билеты и туда ехать, и государство спокойно на это...
Да нет, что. Слушайте, мне это неприятно, но... Нет, слушайте, боже упаси, я в Грузию даром сейчас не поеду, тем более детей не повезу, мало ли что. Но это мое решение, как отца, что я к ним не поеду. Потому что
а разве президент не отвечает? Подождите.
А я вам скажу. Вот президент,
разве он не отец нации?
Президент? Да нет, конечно, какой он отец нации. Если он отец нации, то я его незаконно роженицей видел.
Тут вас спрашивают просто, а вот если что с кем случится, ведь к нему будут вопросы.
Можно я скажу? Мне глубоко отвратительно, когда про мою страну всякие гадости говорят. Например, русскую свинью изображают. Это мое, пусть будет, решение. Что я с этим делаю? А президент может и должен, кстати, сказать: дорогие россияне, там неспокойно, там нас ругают, не советую вам ехать. А дальше каждый здравомыслящий отец семейства вроде меня пусть принимает решение, ехать или нет.
Нет, ну МИД так
но
и сделал.
Если
МИД
бы сказал, я, не рекомендую. Подождите вы, Сергей если Николаевич, бы я, сейчас, например, да. уже купил билеты, взял отпуск на июль, там, с 15 числа, забронировал отель, там, не знаю, созвонился с друзьями в Тбилиси, меня там ждут. Я уже, у меня вот все, я на чемоданах сижу. Мне говорят: не, парень, ты не полетишь.
Там беспорядки.
Самолета не будет, да.
Почему? Я... Летите.
Да летите.
Сейчас вот, через Ереван.
Но наши самолеты туда нельзя.
Если вы призвали, если вы призываете людей не лететь, каждый решает сам. И если вдруг все начнут сдавать билеты, эти рейсы
самолеты
отменятся,
сами
не полетят.
А, Борис Надеждин, Сергей Бабурин,
вот то же самое, вот по этой логике надо якобы спокойно воспринять, когда российский футболист, играя в грузинской команде, вышел на матч футболки с оскорблениями в адрес России.
А как, вы полагаете, он должен себя вести?
А я еще раз говорю, вот и считайте, что ради денег он готов продать репутацию своей страны. Вот давайте называть вещи своими именами.
Ну, вы знаете, хороший вопрос, конечно. Я бы, наверное, вот я так прикидываю, допустим, я российский гражданин, работаю в иностранной фирме, и меня заставляет работодатель надеть какую-то гадость на себе. Наверное, ну, постараюсь максимально отказаться, понимая все, это правда. Но не сторож я, как говорится, у него, может, какая-то другая логика. Может, этот человек российский, он только по паспорту, а он уже совсем духовно, да, духовно быть, да. уже, этот, ну, как это сказать, за Саакашвили давно, черт его знает.
А, смотрите, еще Борис Надеждин, что 92-й пишет. А вы полагаете, что можно организовать протест за несколько часов, плакаты никто заранее
легко
не печатал,
вот
майки с антироссийскими лозунгами не готовили?
Послушайте, когда у нас Голунову подкинули полицейские наркотики, за сколько у нас организовалось протест? Буквально за сутки. Соцсети, ребята, мы живем в 21 веке.
Если еще раз, Борис, но это сутки понадобились.
Сутки,
вот здесь, к моменту...
Вы знаете, в Москве людей...
Подружение Гаврилова в кресло.
В Москве, людей в, несколько, в Москве людей в несколько раз больше, чем во всей Грузии. Грузия маленькая страна. Поэтому в Москве понадобилось сутки, а там 3 часа. Если у меня в Долгопрудном какой-то ужас случится, еще меньше времени понадобится.
Да какие 3 часа? Там минуты.
569-й настаивает, что вы должны извиниться перед Абхазией, потому что он всегда отдыхает, и там замечательные люди.
Ну, повезло ему, да.
Вы должны извиниться, иначе суд, и это не шутка. Пишет,
да пусть суется, господи, я говорю факты. Факт же это в следующем.
Нет, это не
существует
факты,
сотни
это
случаев,
ваши домыслы.
Существует
не
сотни случаев,
только.
Когда российских туристов в Абхазии грабили. И как минимум один широко известный, когда российского туриста убили в Абхазии, точка.
Борис
Надеждин. Про Грузию не знаю ни одного
вот
такого
давайте,
случая.
Вот, Сергей Бабурин. Давайте, я не буду сейчас говорить об
50
убийстве.
Секунд
оно
новостей.
Реально было, оно было реально расследовано было, да. очень жестко и быстро. А вот в отношении грабежей российских туристов, то они проходят, как правило, на границе России с Абхазией, что меня возмущает, почти до кой эта граница будет по реке Псоу. Давно перенести надо все эти проблемы границы на границу по Ингуре, чтобы туристы, которые едут в Абхазию, могли делать это спокойно.
А еще лучше по Куре.
Проблемы.
Борис Надеждин, я должен это до новостей спросить вас. Гагуга пишет, если бы Путин более мягко формулировал, турфирмы просто юридически не возвращали бы билеты, деньги за билеты.
Нет, почему? Это форс-мажор, это судиться надо.
А, ну судиться. Хорошо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Программа «Своя правда». Здесь Борис Надеждин и Сергей Бабурин.
Каждый авторитет и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва» о том, стоит ли России вводить дополнительные экономические санкции, нужно ли это делать в принципе на фоне того, что происходит в Грузии, то, что, во всяком случае, в российских СМИ называют антироссийскими митингами. Здесь политик Борис Надеждин и лидер партии «Российский общенародный союз», политик Сергей Бабурин. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграмм «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7 925 4 8 94 и 8. Так, значит, что? Из Сочи паромы в Батуми ходят, пишет 251-й. Многие задаются вопросом, а зачем вообще нашим депутатам надо было ехать в Грузию? Мол, а они все-таки должны были разобраться заранее, что в такой ситуации не надо ехать.
Ну, что ж не надо ехать? Вот еще раз, поведение грузинского руководства абсолютно хамское. Уж президент Зурабишвили-то так, на секундочку, это кадровый французский дипломат. Она, прежде чем стать президентом Грузии, по-моему, лет 30 проработала в МИДе Французской Республики. Она гражданка Франции, была и посол Франции в Грузии, стала президентом. Дай бог здоровья. Человек с таким дипломатическим опытом не должен говорить то, что она сказала. Понимаете, если она хочет нормальных отношений. И, разумеется, реакция российского руководства должна была быть жесткой. Это я согласен, я только про другое говорю. Можно как-то так вот... врезать грузинам, в смысле государству, не людям, а государству, чтобы не ставить дурацкое положение десятки тысяч собственных граждан.
И все-таки вы серьезно не хотите комментировать вот это предположение, не дай бог, что случись с российским гражданином, вы бы первые закричали.
Послушайте,
так нет, ну, поверьте мне, вам сказал,
поверьте
как
мне.
Не ехать?
Ну,
это
как
международная
ехать,
организация.
Да, ну как
Не-не-не, сейчас говорят,
нет,
что
вот как
про запрет.
Подождите, вот наш Сергей Гаврилов, депутат Госдумы, он председатель Межпарламентской ассамблеи православных
стран. Это понятно, нет.
И
это...
он официальное лицо.
Нет, причем... вы сказали, ну запрещайте российским гражданам, которые запланировали, и тут вам опять повторяют этот вопрос, мол, дескать, а теперь, когда они поедут, несмотря на запрет, и с ними случись что, они ведь
послушайте, грузины, конечно, народ горячий, это правда, но не в такой степени, чтобы самим себе перерезать горло. 10% экономики этой страны, 10% экономики этой страны, это туристы из России, понимаете?
На 9 человек, которые это понимают, найдется десяток, кто не понимает.
Я могу дать только один совет. Дорогие россияне, кто решил ехать в Грузию, не ходите к парламенту и не пытайтесь... как бы ходить там, где стоят эти идиоты с плакатами там про русских свиней. Не надо ходить просто. Я вас уверяю, в Поте там, Кутаиси там, в Гагре, а нет, Гагра уже в Абхазии, кто там есть-то, значит, Батуми, да, там и так далее. Вас рады видеть. И местные власти, местные, вот которые там кормятся за счет туризма, они вот... сами задушат тех, кто будет пытаться там к вам приставать, поверьте
хорошо.
Мне.
Борис Надеждин, Сергей Бабурин, теперь вам 600 Милонова, так человек подписывается, но это не впервые, он выбрал себе...
600 вот, в хорошем смысле этого слова?
Сек.сот.милонова. Сек.сот.милонова. Так вот, Сергей Бабурин, то есть отмена авиасообщения, снижение турпотока, вот такое четко сформулированное, это не вмешательство во внутренние дела, с намеком вы там выберете кого надо, тогда и деньги пойдут.
Нет, конечно, это не вмешательство. Более того, я бы, Юрий, вам возразил, я не считаю это экономическими санкциями. Россия вообще никаких экономических санкций не заявляла и, надеюсь, заявлять не будет, потому что решение президента о прекращении полетов российских авиакомпаний, оно носит вынужденный характер, временный, и никто не скрывает, что это стремление государства не брать на себя ответственность за безопасность. Если вы кто-то едете сами по себе, флаг вам в руки, вы сами за это отвечаете.
Но это не должен быть самолет, который вылетел от нас.
Но государство не будет теперь поощрять поездки туда. И в этом отношении это последовательная линия. Вот иное дело, как российское общество должно относиться. Если так же пофигистски, как вот Борис пропагандирует, дескать, там все хорошо, главное, не ходите на центральную площадь,
ну,
то мы можем нарваться на большие проблемы. Ну, когда начнут бить морды за то, что люди говорят на русском языке, или в кинотеатр пришли, чтобы
русские... Если они начнут требовать русского языка,
да, так, чтобы они... их обслуживали, а если нет, ну, тогда извини. Вот в этом отношении я
с
пониманием относился бы к тому, чтобы вот всех тех, кто в этой волне русофобии засвечивается, из числа артистов, деятелей культуры, ограничить им возможность зарабатывать в России. Пусть работают там, в Грузии. Ну, не лезут к нам со своими чесами, с концертами.
Кого вы имеете в виду? Вы уже тогда договорите.
Нет, я имею в виду всех, кто на этом уже пиарился. Вспомните того же Кикабидзе и всех остальных.
Так он не ездит.
Поэтому я за то, чтобы вот, ну, бога ради, вы можете иметь свои убеждения, но не торгуйте
ими. Сосо Павлиашвили мне на ум пришел.
Но Сосо Павлиашвили, насколько я понимаю, живет в Москве.
Да?
Ну, мне кажется.
Но он же грузин.
А, в этом смысле.
Но речь идет о том, чтобы независимо от национальности, а зависимости от того, причастны они
если
к оскорблениям
в адрес России. Если мы выселим всех грузинских артистов и спортсменов из страны, мы сильно потеряем в культуре и результатах соревнований.
Нам звонит человек, которого мы идентифицируем как Вадим Сергеевич из Госконцерта. Возможно, он хочет просто рассказать про Сосо Павлиашвили. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый.
Да, прошу.
Я Вадим Сергеевич.
Да.
Я родился в Грузии, когда был командующий Толбухин, после этого Антонов. Вы знаете, в чем трагедия? Вы знаете, что такое в Азиане?
В Азиане, так.
Там можно разместить 100 Б-52.
И на что? Этой базе.
А?
На этой базе,
ну,
да?
Ну так, и что?
Да, вы знаете, но нельзя, понимаете. Дело в том, что сегодня мы воюем с Прибалтикой, с Украиной. Ну скажите, пожалуйста, что случилось с Россией?
Это все-таки из-за России. Нет, правда, когда... Сергей Бабурин, это вам отвечать.
Может быть, я как раз что-то пропустил, когда заходил в студию насчет войны с Прибалтикой. Я не в курсе еще. Мы какой? Прибалтийский фронт уже там?
Но определенная холодная война существует.
Не холодная. Я 25 лет требовал перестать финансировать прибалтийских нацистов. Мы превращали во времена Ельцина Прибалтику в нашу российскую Швейцарию, когда все российское жулье отмывало и прятало там деньги.
Не все, сейчас, некоторые говорят, честные там были.
А сейчас, когда мы начинаем говорить, что все, лафа закончилась, почему-то это считается холодной войной. Да ничего подобного. Это нормально, мы перестали субсидировать собственных противников. А вот то, что происходит с Россией, к сожалению, пока мало что происходит. Я, например, хотел бы, чтобы мы навели порядок вначале в своей стране, вернули России социальную привлекательность.
От России не зависит то, что отношение к ней на Украине, в Прибалтике, в Казахстане.
Напрямую зависит, потому что вот когда у нас не будет социально-экономического бардака, когда у нас жулик будет сидеть в тюрьме, а человек честно работающий будет достойно зарабатывать и уходить при жизни на пенсию, вот
и
тогда у нас другая будет страна
к нам потянутся,
и другое
люди
отношение к нам. Потянутся.
Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. Да, Борис Борисович, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Все-таки там был православный слет какой-то.
Ну.
И я считаю, что нужно было посылать, конечно, туда, ну, извините, не коммуниста,
нет, а, подождите,
наверное,
те, кто организовали, имеют право выбирать сами.
Нет, это слет.
Да, я хотел бы продолжить.
Парламентариев
православных.
Да, да. Буквально два слова. Уважаемые радиослушатели.
Пожалуйста, дайте закончить.
Стоп, давайте радиослушатель говорит.
И вы будете потом говорить. Мне деньги идут все-таки, пожалейте меня.
Да.
И все-таки он мог бы обратиться теологически, если был бы подкован человек, на каком-нибудь из языков, и все-таки уважать. Грузия почему гордится своим православием? Потому что она на 500 лет раньше крещена была, понимаете?
Чем
не
кто?
Из Киева, да, а
чем Россия,
напрямую.
На тысячу лет.
Да.
Чем,
хотел бы, да,
ой, нет, я прошу прощения. То есть давайте еще мы будем требовать, чтобы наш депутат Мал туда приехал, еще выбирал место, еще выбирал язык. Не, он имел право это делать, но
он
требовать...
Он должен был говорить на языке Христа, то есть на арамейском.
Ну, к примеру. Получается так.
Я просто прошу прощения, я хочу, чтобы радиослушатели все-таки избавились от вбитой за эти дни им ложной мысли. Сергей Гаврилов беспартийный человек, он избран по списку КПСС,
КПРФ,
но он человек православный. Давным-давно, и он никогда в партию не вступал.
Сергей Николаевич, ну претензия поэтому... именно в том, что человек же представляет КПРФ, хоть и беспартийный.
Он представляет там Государственную Думу, и он в этом качестве...
А в Думе он
всеми
представляет
другими
КПРФ.
...другими парламентариями избран. Ладно. Председателем Межпарламентской Ассамблеи Православия.
А знаете, я просто не могу не сказать, я вот о чем все время думаю, вот удивительная вещь, вот как раз с православными постсоветскими странами у России самые плохие отношения. Вот с мусульманскими, там Азербайджан, Казахстан нормальный, а почему-то именно с православными, с Украиной и Грузией, самые плохие.
Вы полагаете, что с Казахстаном у нас нормальные отношения сейчас?
Ну, не, ну слушайте, по крайней мере...
в сравнении.
В сравнении с Украиной и с Грузией точно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Прошу, Роман.
Мне кажется, что все-таки надо ужесточать наши взаимоотношения с Грузией, потому что мы им очень много прощали, мы им простили начало 90-х годов. И, Борис Борисович, вы поймите одну простую вещь. Вот вы защищаете, говорит, езжаете, все. А почему-то вы не хотите вспоминать, как себя вела Грузия в 92-м году. В Тбилиси был многонациональный город. Ну... А кто сейчас в Тбилиси живет? Они же оттуда выгнали всех.
Не только они, к сожалению.
Ну да.
Та же история случилась в Баку, например, и в Ереване.
Да. Но все-таки, как бы вот это ведь неоднократно говорили.
Знаете, люди, вот смотрите, сейчас, вот смотрите, если вы хотите, а я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения с Грузией, конфликты, при всем уважении там, к национальному суверенитету, лучше не разгонять, да? А сейчас, увы, я вот включаю там радио, телевизор, и все говорят, и вспоминают, что нам грузины плохого сделали за, вот, за последние несколько сот лет. И 92-й год, да?
А почему нельзя это вспоминать?
А потому что грузины тоже могут припомнить советской стране много другого. Они могут припомнить саперные лопатки в Тбилиси, да, и много чего могут припомнить.
Ну, миф. Подождите, саперные лопатки, по-моему, все-таки не доказали.
Слушайте,
опровергли, я бы сказал.
Господи, помилуй. Значит, я же не говорю о том, что было там детали, я говорю о том, что у каждого народа, и у российского, и у грузинского, есть в голове некая система там истории.
Да, попытка разбираться в прошлом, скорее всего, рассорит в настоящем.
Конечно, естественно.
Почему русский человек, только спрашивает Лев, не должен говорить на русском языке?
Почему должен? А почему? А есть какие-то проблемы с этим?
Ну, возможно, вам сейчас скажут про кинофильмы, которые теперь на русском языке нельзя
речь
показывать.
Речь идет, что он якобы должен был начинать заседание.
Не-не-не, но это не же было предложение только.
Слушайте, можно я скажу? А? Мы в 21 веке живем. Сейчас все говорят на своем языке, но у всех есть переводчик.
Да, там тоже было.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, в советское время в Грузии... К 16, когда сыну исполнялось 16 лет, очень многие семьи дарили «Волги» своим детям. Это я был свидетелем нескольких
кто-то
таких
дарил,
семей.
Да.
Ну, и... Самая богатая республика была.
Но...
Самая богатая.
И?
А сейчас самая нищая. И чтобы сплотить Мингрелов, значит, кто там еще в этой группе...
Сванов, может... Аджарцев, Сванов, их как хитинцев, их там много.
Нет, хорошо. Хорошо, хорошо.
На фоне русофобии они могут сплотиться. Это идеология.
И если мы это видим, что мы должны делать?
Знаете что? Вот у меня случай был, когда интеллигенту плюнули в лицо, он взял платок и вытерся, а мне пришлось заступиться за него и пинка не выгнать этого человека. А он даже мне спасибо не сказал.
Так, может быть, не надо было заступаться? Хорошо.
Нет, Сергей Бабурин. Вот я хочу поддержать радиослушателя о том, что действительно... Россию используют во внутригрузинских отношениях перед выборами, о чем здесь Борис Борисович говорил правильно, для того, чтобы вот то хрупкое состояние общества, где сегодня очень много противоречий, попытаться сплотить, показывая якобы единого врага. Вот Россия, вот Россия. Вот, и, конечно, насильно мил не будешь. В чем мы все должны, думаю, согласиться, не надо рисовать страшилок и вспоминать все плохое, иначе тогда мы, ну, в России же говорят, давайте припомним Грузии Сталина, и все убытки, которые Сталин принес, вот выставим Грузии сейчас. Ну, не надо доходить вот до этого, но в то же время не надо рисовать представителей Грузии, что это вот витязи в тигровой шкуре, вот те вот романтики, те вот, там разные есть жители. Давайте вот пусть они сами разбираются, но пусть все, и те, кто думает, и те, кто не думает, понимают, что Россия будет адекватно защищать своих граждан и свою честь.
Лизерок просто пишет, у нас же тоже рисуют врага для сплочения, у нас то Украина, то Соединенные Штаты Америки, ну а им это нарисовали.
Ну так не надо глупость тиражировать ни у нас, ни у них.
О, золотые слова. Золотые слова. Я, кстати, это же самая простая штука. Вот когда вы хотите сплотить нацию, когда люди живут плохо, ну, а грузины плохо живут, да, то то самое хорошее решение для начальства – это найти какого-то врага. Да. Вот Украина, кстати, это уже делает. У нас все плохо, но главное, что вот есть Россия-агрессор, поэтому у нас плохо. У нас, кстати, ну не в таких масштабах, конечно, что же это происходит? Меня, например, в ходе там всяких там выборов и дебатов постоянно обзывают, что я там пятая колонна, агент Госдепа и так далее. Просто потому, что я ругаю наше начальство. Но
смотрите, Борис Борисович, вот Игнат опять продолжает писать. Сначала наши туристы с неистовым нетерпением ждали, не могли дождаться, когда их снова пустят в Турцию, которая убила их соотечественника. Причем Игнат даже пишет, из-под тишка убила. Теперь ноют о том, что этим летом им трудно будет приехать к родителям некого горячего грузинского националиста. Тоже не очень понятно. Но вот ему важно именно это.
А я можно вам сказать одну вещь?
У нас просто пишет он, нет чувства собственного достоинства.
Послушайте, дорогие товарищи, дорогие россияне, ваша абсолютно справедливую боль из-за нашего посла, убитого в Турции, злодейский и так далее, к сожалению, использует наше начальство. Я вас уверяю, гораздо хуже, чем в Украине и в Грузии, к русским относятся, например, в Туркмении, где натурально запрещают говорить на русском языке. А мы молчим. Гораздо хуже к русским относились много лет еще в других странах, которые
Борис,
наши типа мифы, друзья.
Мифы не тиражируйте.
Борис Надеждин. Почему?
Я хочу сказать, что я был в Туркмении, там не запрещают, там просто не говорят ни на одном языке,
да,
кроме туркменского.
Ну, да,
кроме
это
означает... туркменского. Там нормальный развитой феодализм, там паспорта, да, не выдают граждан. Да. Ну, давайте не будем...
Не признают советские дипломы на русском
не
языке.
Не будем воспринимать Туркмению как пример для Грузии.
Хорошо,
или для России.
Смотрите, Сергей Бабурин, вы понимаете, как пишет Артем, если Россия ответит санкциями или запретом туризма, как это отвечает, на тех в следующих выборах мы получим как бы протестное голосование второго Саакашвили.
Все сложнее.
Значит, не надо нам говорить еще раз о санкциях, потому что у нас нет санкций, у нас есть меры, принимаемые государством, и это не миф, для защиты и безопасности своих граждан. У нас нет запрета ехать в Грузию, у нас есть рекомендация Министерства иностранных дел, что если вы туда едете, вы поймите, что вы берете на себя ответственность за безопасность. Берите с собой бойцовские перчатки, различные другие средства самозащиты. Вот в этом отношении я как раз ценю то, что мы ни на какие санкции не поддались. Но мы ограничения со стороны государства нужные делаем. Вот я не вижу пока в обществе понимания, что не государство должно сейчас защищать репутацию страны. А где у нас творческие союзы? Где у нас вот эти права всякие либеральные? Почему они молчат? Вы слышали?
То есть они должны рассказать, что чита брита, чита маргарита – это плохо или что?
Нет, они должны сказать, извините, сорвано заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Кто принес извинения? Не только нам, мировому сообществу. Нанесено оскорбление гражданам России. Кто принес оскорбление за это оскорбление извинения?
И творческая интеллигенция должна этот вопрос ставить.
В том числе... А почему они ставят только то, что им выгодно? Я вообще не могу понять, когда у нас, извините, умирает великий человек из промышленности, сельского хозяйства, из эпохи СССР, гробовая тишина. Когда актер далеко не самый маститый, он нам во всех новостях только о нем и сообщает.
Сейчас необычно.
Царство ему небесное. Но давайте, если вы такие вот крутые... Да. Обратите внимание на то, что происходит в Грузии.
Раз народу интересно, когда вы умираете...
Где наши творческие союзы? Почему они молчат?
Сергей
Бабурин. Что они все на государство переложили?
Понятно. Борис Надеждин, прошу.
Что-то личное. Так, я что хочу сказать, дорогие товарищи.
Давайте,
я глубоко возмущен действиями руководства Грузии. Глубоко возмущен.
Уже
принимается. И думаю, что можно принять какие-то личные санкции в отношении этих людей. Запретить там Соломею зовут, да, Зурабишвили?
Соломе Зурабишвили
куда-нибудь там ездить или иметь счета в российских банках.
Отказаться принимать дома ее.
Отказаться принимать и так далее. Я просто еще раз призываю наше начальство, когда вы хотите нанести удар, возможно, обоснованный и справедливый, по другой стране, которая чем-то нас, постарайтесь сделать так, чтобы под этот удар не попали граждане России. Все, что я хочу. Больше я ничего не хочу.
То есть опять вы не сказали, а что вы, вот вы принесли, как говорится, извинения за их бардак, но а где ваши политические силы, где наша творческая интеллигенция,
а вы знаете, это интересная история,
писатель,
я вам сейчас расскажу.
Где художники, композиторы?
Я вам сейчас расскажу. Вот когда был кейс Голунова, которому, я напомню, ну, помните, еще все им подбросили наркотики, его закрыли, вышли толпы, журналисты там все, коммерсанты.
Было дело.
Все, да. Я хорошо помню. А я был на всех этих мероприятиях. 12 июня там был, там вокруг меня винтили кучу народу, неизвестно за что, это отдельная
история. А вас не взяли?
А меня никогда не берут, потому что...
А вас знают?
Меня знают, потом я толстый и старый.
Ну
меня,
да.
Во-первых, тяжело тащить.
Ну и понятно.
120 килограмм.
Во-вторых,
вдруг я помру, вот скандал будет. Значит, поэтому это...
Не дай бог, да.
Не дай бог.
Не дай бог. А мне потом кто-то, мне постоянно, я потом удивился, такое ощущение, какая-то методичка есть прям. Мне несколько раз в дебатах совершенно разные люди задали вопрос. Интересный, кстати, вопрос. Вот вы, либералы, вокруг Голунова сплотились, а почему вы не сплотились...
Вокруг Вышинского.
Вокруг Вышинского, да, и так далее, и так далее. Я только задумался, действительно, мне в голову не приходило сплотиться вокруг Вышинского, честно вам скажу.
А я вам отвечу. Напомните, какого Вышинского?
Потому что...
Это корреспондент РИА Новости на Украине, да, в Украине, который да. в заключении довольно давно.
Я вам отвечу, потому что здесь огромное значение, во-первых, имеет рамка свой-чужой, очень большое значение, по-любому она работает, да, она работает и среди либералов и работает среди патриотов, она есть, да? Вот.
Но есть еще одна.
И есть еще одна история. Все-таки, я вам так скажу, у нас народ сейчас гораздо сильнее мобилизуется, когда кто-то наш, например, полиция, ну, в смысле, какая-то российская история, когда несправедливость по отношению к россиянам происходит изнутри государства российского. Вот это народ сплачивает сильно.
Ну, еще они же понимают, что то, что с Вышинским, с ними не произойдет,
ну, конечно,
а то,
да,
что с Голуновым, может.
Естественно. И поэтому наш народ, вот если бы не наша пропаганда массивная, да он бы плевал на это, вот, эту историю с этими грузинами, да и хрен с ними.
Просто не ходили бы к дому правительства.
Не ходили бы.
Хорошо, голосование у нас. 134-21-35, вам ближе сегодня позиция Сергея Бабурина. 134-21-36, вам ближе позиция Бориса Надеждина. А у вас 3 минуты на голосование, оно уже идет. Так, что такое? Будем надеяться, что оно действительно работает. 134-21-35. Да, все работает, спасибо. 134-21-35, вам ближе позиция Сергея Бабурина. 134-21-36, ближе позиция Бориса Надеждина. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Снова противопоставление либералов и патриотов, пишет Сергей. Насколько это правильно, ведь, к примеру, он о себе пишет. Я ведь, например, либерал-патриот в одном лице.
Да я тоже. Это Надеждин говорит.
Только единство здесь. Я всегда говорил некоторым либералам, что я больше демократ, чем они. Потому что вот в отношении Голунова каленым железом нужно выжигать случаи, когда подбрасывают наркотики, когда фальсифицируют уголовные дела и принимаются неправосудные решения. А это у нас сегодня, к сожалению, очень часто. Но здесь вот этот раскол между двумя частями общества, он и позволяет нашей выжившей в 90-е годы бюрократии править. Он и позволяет вот этим чиновникам вершить бал. Но давайте мы скажем, что мы не допустим оскорбления страны ни со стороны внешней, ни внутренней. Давайте уважать сами себя.
Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Вам ближе его позиция сегодня. 134-21-35. Вам ближе позиция политика Бориса Надеждина. 134-21-36. Борис Борисович.
Я одно могу сказать. На самом деле, каждый человек, он в чем-то патриот, в чем-то либерал там, и так далее. Просто у нас эти ярлыки очень сильно приклеили. Вот у меня на лбу написано «либерал из 90-х», и там условный Соловьев 20 лет объясняет, что я все развалил в 90-х. И люди как-то вот-вот. Но, внимание, во-первых, события 90-х уже как бы далеко ушли, а во-вторых, я вас уверяю, дорогие друзья, послушайте меня, пожилого человека. В 90-е годы мы, вот, демократы, да, во главе с Ельциным, также говорили про коммунистов. Они все развалили, и люди нам верили. А теперь говорят, что мы, я вас уверяю, через 10 лет точно так же будут говорить про Единую Россию, что они все развалили в 10-е годы.
Уже сейчас говорят.
Уже сейчас говорят. Я вас уверяю, если вы будете говорить, что вы из Единой России, вам будут морду бить, понимаете? Ровно так, как это. Ну, слушайте.
Ну, слушайте, вам били морду, разве что ли, за взгляд?
Но это не значит.
Я условно говорю, в Москве это уже происходит. В Москве это уже. Единая Россия не участвует в выборах в Московскую городскую думу. Они боятся выдвигаться от этой партии.
А Грузия тут при чем?
Я вам объясняю. Причем, потому что в значительной степени вот эта вся истерика связана с тем, что наше начальство тоже решает проблему, как удержаться у власти. А для этого нужно, чтобы были какие-то внешние враги. Вот Украина вроде как-то уже надоела, давай теперь Грузию будем.
Сейчас получится, что нашего депутата...
Слава богу, если бы они
наша власть
еще...
туда и посадила.
Не-не-не,
если бы наш президент утерся, вот тогда бы, я считаю, нужно было бы сносить эту власть ко всем чертям. Но извините, мы хоть иногда себя защищать начинаем, репутацию страны.
Товарищи дорогие,
хватит,
давайте мы
хватит
будем...
Хватит нам ельцинизма...
Вот... Наш летковый защищали. Страшный враг России,
да,
Грузия.
Да не враг. Мы, заметьте, мы никто не сказали этого слова.
Не было такого.
Но я имею в виду, что давайте мы лучше будем себе выбирать таких серьезных противников, там, США, там,
они
Китай.
Они сами появились.
НАТО,
зачем их выбирать?
То есть, если запрещать полеты самолетов, то в США.
Нет, на Луну.
А заметьте, неплохая идея.
Возможно. Кстати, об этом кто-то из наших слушателей сегодня во время программы, собственно, написал. То есть, эта идея уже была. Так или иначе она сформулирована. Остановил голосование, и вот что у нас получилось. Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз», и 57% тех, кто поддержали его. В этой дискуссии Борис Надеждин, политик, и 43% тех, кто поддержали его. Программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.